Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 12 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в программе «Пиджаки» главный редактор журнала «Русский мир.ру» политолог Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В пиджаке, но пиджак снял.
Телефон... Снял, конечно,
да,
жарко.
Жарко, почти лето. 7373948, код города 495. Это телефон, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Как обычно, можно через телеграм на этот номер писать, можно через сайт «говоритмосква.ру», можно через твиттер. Сегодня 55 лет со дня первого полета человека в космос.
И вас с праздником.
Вот это многие сегодня просто... кто-то абсолютный праздник, а кто-то начинает говорить, ну, так Королёв, шарашки там, и все такое, вопреки в некотором смысле. Кто-то говорит, а что у нас сейчас праздновать? Или все-таки праздник?
Ну, праздник, а почему нет?
Ну, потому что говорят...
Ну, шарашки, ну и что? Вышел из шарашки и сделал ракету. Она полетела.
Ну, а теперь космодром Восточный с горем пополам, мол, достраивают и так далее. Это все надо не замечать в праздник, потом об этом разговаривать?
Ну, почему можно и замечать? Можно заметить, что у Роскосмоса счета арестовали во Франции. Ну, это же, ну, так они вот подло приурочили.
Ну, они же приурочили, значит, приурочили, было за
да,
что?
Конечно, да. Ну, нет, за что, у Роскосмоса не за что, потому что это дело ЮКОСа.
Ну, да.
Они тут не при делах.
Нет, но они же могли как-то построить свои дела так, чтобы не
чтобы
могли
нас
просто...
пощадить?
Нет, почему? А вот Роскосмос мог построить свои дела так, чтобы эти деньги не приходили на те счета, которые можно арестовать.
Ну вот теперь, наверное, этим надо заниматься, как уводить деньги от ареста, значит, акционеров ЮКОСа. Это целая проблема будет. Будет дороже удорожать контракты многие, конечно, государственных корпораций.
Нет, просто разговор о том, что у нас вот здесь надо будет деньги уводить, там да. Мы космодром никак не можем достроить, а тут праздник 55 лет. Это праздник прошлого, все?
Пока прошлого. Может,
а почему?
Будущего будет. Ну, потому что у нас сейчас меньше успехов в космосе, чем хотелось бы. То есть мы еще, конечно, человеческую пилотируемую программу поддерживаем, да, но по другим параметрам, мне кажется, отстаем.
А почему мы отстаем? Вот есть какое-то объяснение? Просто потому что денег не платили в 90-е годы?
У меня есть объяснение. Мне кажется, что потому что... На многих руководящих постах в стране оказались троечники, которые не видят никакой ценности ни в науке, ни в технологиях. Вот, они как-то так получилось, что при них страна оказалась... Знания не модные, наука не модная, Академию наук разгромили. Звездный городок, я был там несколько лет назад, находится в общем в худшем состоянии, чем он относительно советского времени находился. Ну и так как-то вот все это.
Не, а как это происходит? Нет, ну, а
то потому есть, что наплевать
почему
на
хорошо...
науку. Посмотрите,
нет, секунду.
Посмотрите, сколько на науку в долях ВВП ассигнуется, да?
Так.
Меньше, чем в развитых странах, причем в разы.
А почему?
Потому что, я говорю, потому что люди, которые управляют страной, не видят в науке надобности. Они не видят никакой ценности, они не видят, какую роль она может сыграть в будущем.
А может, там наука просто не по деньгам?
Может быть. Тогда надо так об этом и сказать, что нам науками по деньгам будем делать картонные коробки для упаковки айфонов. Все. Это ну, наша специализация будет в мире тогда.
Ну,
не
а...
надо пыжиться, потому
нет,
что...
А так, мы же ракетные... пыжимся с одной стороны, с другой стороны троечники.
Нет, то, что пыжимся, еще хорошо. Мне кажется, что сам факт того, что мы пыжимся, он может сыграть какую-то положительную роль и... Ну, вот все-таки вгрохали в какое-то немеренное количество бабла в этот космодром Восточный, и теперь оттуда что-то будут запускать.
Когда-нибудь.
Хочешь, не хочешь, да.
Ну, подождите, тут же ведь люди-то в этом смысле пишут только об одном. СМС-портал берем, 655-й, первым делом, может, пора возвращаться в Советский Союз? Ну, там-то мы хотя бы понимали, как это работает.
А что, уже построена машина времени? Мне не сказали, мне не доложили.
Нет, ну мы просто снова построим то, что было.
Как? С кого начнем строить Советский Союз? С Прибалтики или с Киргизии? Или сразу с Азербайджана, с Арменией?
Хотя бы на своей территории. Или это
не
получится?
А, на своей территории. Ну, тогда нужно немножко так, несколько сотен тысяч большевиков, значит, потом
колхозное крестьянство. Обязательно надо начинать с 17-го года?
А как? Одно без другого не бывает.
Ну почему? Ну, вот тот же 655.
Экспроприация должна быть. Нет, все
то есть,
вот.
А для того, чтобы были успехи Советского Союза, надо устраивать революцию, экспроприацию и так далее.
Советский Союз был тоталитарным проектом. В чем-то эффективным, в чем-то нет. Если попробовать повторять Советский Союз, то должна быть методика, примененная представителями Советского Союза, то есть авторитарной модернизации. Вот, или тоталитарная модернизация, это уж кому как водится. Но модернизация в любом случае должна быть авторитарная. А вот когда вы займетесь модернизацией, вы упретесь в тот же самый тупик, где написано «образование и наука важны». Три восклицательных знака. Все равно. Вот туда вы и придете.
Хорошо, Георгий Бовт сегодня с нами, главный редактор журнала «Русский мир.ру». Работает телефонная линия, работает СМС-портал. Но тут хейтер пишет: вообще не был Гагарин первым в космосе. Немцы первыми совершили суборбитальный полет.
Немцы?
Так пишет человек, который подписался как хейтер.
Нет, ну вообще была Белка со Стрелкой, конечно. Они были в космосе до Гагарина, поэтому не надо немцев
побеждать. Может быть, он имеет в виду, что Белка и Стрелка немцы, не знаю. Николя пишет: мы потеряли космос, ждем, когда у нас американцы купят двигатели, а через 30 лет нас уже в этой гонке не будет, очень жаль. Ну и вот это вот очень жаль.
Двигатель старый, советский, надо отдать должное, конечно.
Двигатели старые,
да. Из запасов продаем. Вот, они пока покупают, до тех пор, пока им не на чем летать самим. А как только они там в каком, 19-м году или 18-м отказываются от наших двигателей, ну, соответственно, некому нам будет их продавать.
Нас в этой гонке не будет, очень жаль, но это звучит так, как если бы... Ну и ничего с этим уже не поделать.
Да нет, можно поделать, но нужно еще раз принять... У нас должен такой момент настать в стране, как у американцев. Они говорят, они это называют «спутник-момент». Момент спутника, да, дословно. Когда мы запустили первый искусственный спутник Земли в 58-м году, да, то есть у них такой шок прошел. Как это Советы, значит, там какие-то отсталые лапотники, да, они запустили космический корабль. И они стали что делать? Они стали развивать науку и образование. То есть образование и науку. Эйзенхауэр тогда принял специальную программу развития американской науки и образования. Надо срочно догонять Советский Союз. И не просто там вот сделать где-то на коленке что-то такое запустить, а именно догонять системно, то есть строительством системы образования. Вот у нас должен настать сейчас такой же момент. Мы должны начать с образования.
Нет,
и с науки.
Вот у нас есть определенный бюджет страны.
Угу. На образование маленький. Причем в процентах ВВП он сокращается.
Да-да-да. Но вот у нас есть этот бюджет страны.
Да.
У нас есть эти люди, которые принимают этот бюджет.
Да, это печально.
То есть, все, вот в этом составе так не получится.
Как только вы сказали «эти люди», я сказал «печально». Да, мне кажется, что они не очень сочетаются с наукой.
Но этих людей, ну вот, грубо говоря, ведь депутаты так или иначе утверждают бюджет.
Да, да, депутаты утверждают бюджет.
Мы скоро будем голосовать за новых.
Очень мало умных депутатов в Думе.
А почему? Может быть, просто мало умных граждан?
Мы сейчас дойдем до того, как у нас устроена политическая система. Мне кажется, это опасный разговор будет. Она не очень конкурентоспособна.
А почему?
Не очень конкурентна. Почему? Так сложилось исторически. Потому что, ну, не знаю, попробуйте от вашего прямого вопроса, петляя как заяц. Значит, Ли Куан Ю, легендарный правитель Сингапура, говорил, что демократия возможна в странах, где люди получают... Ну, две трети получают 5 тысяч долларов в месяц и являются образованными. Видите, он тоже об образовании говорил. А если этого нет, то людям дать, значит, бюллетень в руки, они будут избирать клоунов и еще кого-то там, кого-то он сказал, идиотов, что ли, артистов, клоунов и так далее.
То есть люди должны стать богаче сначала?
Да. Это его точка зрения. Я тоже считаю, что, в общем, демократия для нищих, она не работает, она... выдает на гора действительно клоунов. И наверху тоже так думают. И тут я с ними согласен. Но они пытаются управлять этим, так сказать, по-своему. Вот селектировать депутатов на входе. А мне кажется, что в таких условиях нужно было селектировать депутатов по какому-то меритократическому принципу. А их селектируют по принципу, как они лучше вылежат зад начальству.
Может быть, тогда надо селектировать избирателей? Сейчас довольно часто говорят о том, что избирательное право...
Это еще более опасная тема. Конечно, вы меня толкаете вообще на путь того, что мы не дозрели до всеобщей равного, значит, избирательного права.
Мне кажется, что все чаще и чаще говорят, что мы не дозрели ровно
говоря,
до этого.
Да, но, к сожалению, вот в 21 веке трудно будет уже повернуть обратно. Если мы в 19 веке начинали с этого, тогда мы тоже пришли к тому, что, в общем, только налогоплательщики, резиденты и образовательный ценз имеющие люди, они могут голосовать. Но мы сейчас в 21 веке, к сожалению, нельзя повернуть
назад. Следовательно, выбирать
клоунов
мы будем довольно долго.
Ну, нам Кремль помогает все-таки. Помогает,
Кристина Потупчик, да, пишет: Николай, член общественной палаты, называет Гагарина Юрием Михайловичем. Это к вопросу об уровне образования в стране. Иван спрашивает...
У него фамилия Потупчик.
Это вы сказали. Насколько это правильно, насколько это...
Я уточнил, у него фамилия Потупчик.
Ну, так написано.
А, ну да, значит, это она. А
как гость видит статус научного сообщества относительно власти? Стоит ли брать пример с королевского общества?
Да можно из королевского, можно с немецкой академии, с кого угодно можно брать, можно с американской академии брать наук, она вообще не государственная.
Но все-таки статус научного сообщества относительно власти.
Статус научного сообщества относительно власти, да боже мой, вы вспоминали Советский Союз, даже Иосиф Виссарионович Сталин как-то прислушивался к научному сообществу, понимаете?
Так одно дело, когда самый высший руководитель прислушивается к сообществу,
да,
во время встречи,
да,
другое дело, что происходит потом. При Сталине все это работало?
При Сталине, да, совершенно верно. Это работало на каком уровне? Ну, понимаете, как работало? В военной области работало. Когда почуяли, что космическая программа, она может быть военным потенциалом иметь огромный, то и Королёва выпустили, и Берию назначили на шарашки, да, чтобы он все это организовал. А генетику, понимаете, про это, как это вежливо про, да, выразиться, да, и биологию.
Таков был взгляд власти.
Да, вот такой был взгляд власти, поэтому тоже у него были ошибки, как говорится.
Так,
потому
значит,
что один человек не может все предусмотреть, какую науку развивать, какую не развивать. Поэтому у нас сейчас биотехнологии где находятся?
Но чтобы был не один человек, нужна демократия.
В каком месте?
А демократия невозможна, 207-й так понимает из-за ваших слов.
Нет,
демократия
нет.
Невозможна, союз не нужен.
Смотрите, если демократия пока не получается, должна быть хотя бы меритократия. Значит, люди, которые поступают на государственную службу, в Думу, прости господи, и в другие властные органы, они должны отбираться по принципу профессиональной пригодности.
То есть не вот. Артисты?
Не артисты.
Не спортсмены?
Я даже вам страшно скажу, не гимнастки. И не фигуристки. Вот.
А... Не журналисты.
И не журналисты, да.
Юристы?
Лучше юристы. Лучше юристы, лучше бизнесмены, лучше экономисты. Вот они должны отбираться. Должен быть такой ценз
профессиональный. Но смотрите, Ирина Яровая, она ведь не спортсменка?
Нет, не спортсменка.
Она не журналист?
Не журналист. Она в своей области человек гораздо более профессиональный. Я абсолютно не разделяю ее взгляды. Я считаю, что они вот, по политической части мракобесные, но она не безграмотный человек. Она не безграмотный человек, она разбирается в этой области, вот, она находится от меня примерно на противоположном полюсе, если по политическим взглядам. Но, тем не менее, это профессионал.
У нас, нам юристов не надо, пишет Юрий, у нас даже экономикой часто руководят юристы.
Ну, хорошие должны быть юристы, ничего плохого в юристах нет.
А кто будет отбирать?
Есть конгресс,
ну,
американский это... юрист. А, кто будет отбирать?
Ну, конечно.
Это совершенно верно. Значит, у нас есть политические партии. Функция политической партии в том числе состоит в том, чтобы вот это селектировать элиту. Кого на выборы, кого на... Процесс праймерис должен проходить... Это все-таки не массовые выборы, да? Это не гопота всякая приходит. Это люди более серьезные. Они пришли в политику, они там что-то разбираются. Должна быть карьера делаться, понимаете, внутри партии. Ее больше делать негде. Внутри партии должен человек... Эта партия должна смотреть, как человек справляется сначала на муниципальной области уровне, да, потом переходит на еще более высокий, на областной там, и так далее. Но в КПСС был же отбор в этом плане, хотя демократии тоже не было. Но внутри демократии... Внутри партийной демократии такое жалкое подобие, но было. И была система отбора кадров внутри партии.
Но Единая Россия, она же во многом пытается...
Не работает. Это в Единой России ничего не работает.
А почему?
Ну, не знаю, почему. Обратите... Я не член Единой России, вы меня спрашиваете. Потому что
вы же следите за этим процессом.
Такая партия.
Она очень похожа на коммунистическую партию, разве нет?
Такая партия. Она хуже, чем коммунистическая партия. Как партия, она вообще никуда не годится. У нее нет, не работает ни районная организация, она не связана ни с органами власти с точки зрения контроля за ними. А депутаты там, которые там селектируются, их всех, я не знаю, там, губернатора назначают и так далее, они не проходят школу политической жизни. Вот как в Америке. Сначала ты идешь волонтером работать на праймерис, бесплатно, замечу, а потом вот тебя замечают.
А не как у нас сразу на праймерис.
А не как у нас, вот выбрали там, вот понимаете, какого человека, сказали ты, там в управлении внутренней политикой Кремля отобрали, составили списки, согласовали, губернаторы прислали, они все согласовали, идут на праймериз, распределили по округам и пошли. Это какой селе?
А в чем смысл праймериз, который вот сейчас проводится? Как вы его понимаете?
Это лучше, чем ничего.
А в чем лучше, если вы говорите, это отобранные списки?
Но, тем не менее, они будут конкурировать между собой. Хотя изначально и затея была ублюдочная, еще более ублюдочная. Они же собирались разделить, значит, округа между «Единой Россией» и вот этими так называемыми оппозиционными партиями.
Думскими. Ну, там же всего 40 мест говорили.
Ну, и что, всего 40 мест, ничего 10% себе. 10% ничего не себе. Того. Ну, все равно это гнусно. Ну, как так? Ну, не надо делить с оппозицией никакие места, тем более 40 мест. Это коррумпирует всю политическую систему, портит ее, как колбасу, понимаете? Вы тоже 10% говна туда подложите, будет уже не колбаса, черт что. Так и здесь.
Аверон пишет, если не хочешь власти тупой толпы, не будь к ней безразличен. Занимайся просвещением, образованием. В любом же случае рулит большинство.
Демократия, как у нас понимают, не совсем верно многие. Демократия, вот я ее как
власть понимаю. Власть большинства.
Хотя, и, может быть, я неправильно понимаю. Но вот мое понимание демократии нет. Это не власть большинства, это гарантия прав меньшинства.
Но у нас-то понимают это как власть большинства.
Да, совершенно верно. У нас традиция КПСС была демократический централизм. Помните, такое учили в комсомоле?
Ну, слово такое я точно помню.
Ну, вот это власть большинства. Диктатура, я бы сказал.
И это неправильно?
Нет. Должна быть гарантия прав меньшинства. То есть большинство рулит. Но в дерьмо втаптывать меньшинство не надо при этом.
Ну вот в нынешних условиях как это может работать?
В нынешних условиях как это может работать? Задайте более конкретный пример.
Нет, ну вот вы говорите, гарантия прав меньшинства.
Гарантия прав меньшинства.
Где не работают гарантии? Какие права меньшинства нарушены сейчас?
Нигде не работают. Они в парламенте не работают, например.
Что депутаты, которые иначе смотрят на те документы, которые принимают, они имеют право выступать.
Структурно, смотрите, структурно оппозиционные парламентские партии, так называемые, они действительно оппозиционные. Не структурно, а это издевательство над системой, потому что их всех выгнали под один каток, они абсолютно одинаковые, они голосуют по команде, у них нет своего точки зрения.
Что, коммунисты они... часто голосуют против? Это просто все, они говорят...
Это все согласовано, понимаете, это не настоящая оппозиция, они заранее согласуют, что они будут голосовать. И заранее, в отличие от прошлых, кстати, думских созывов, значит, сейчас им дают вот... Ты выдвинешь этот законопроект, он пройдет, его «Единая Россия» поддержит, понимаете? Это не конкуренция, это профанация. Там все распределено заранее, все роли распределены заранее, кто выступает, кто говорит. Есть, конечно, отдельные клоуны, которые периодически выдвигают бредовые законопроекты. Ну и судьба у них такая же. Над ними смеются СМИ, говорят, смотрите, какой козел. После этого все о них забывают, и все. Но то, что надо пройти, там, в общем, как бы... проходит.
Но в любом случае есть вопросы, по которым они четко голосуют против. Правда, тут же говорят, мы знаем, что по этому вопросу только мы будем против, и этот документ все равно не
был
примут.
Был момент в ранней Думе, да, когда, значит...
В этой Думе?
В этой Думе, да, в этой Думе, когда, помните, там пару раз стоял вопрос о бойкоте заседаний.
Был разговор об этом.
Ну и что было? Обосратушки получились. Вот почему?
Тут, кстати, пишут о том, что, мол, некоторые обедать могут в это время, может быть, как-то
поаккуратнее. Ну, приятного аппетита, приятного аппетита. А как это еще назвать? А позвонили им, потому что всем, и сказали, не надо бойкотировать. И они, подняв лапки, значит, или там, как эти крысы по зову дудочника, пришли обратно.
Смотрите.
Если бы они хотя бы тогда настояли, они проявили бы себя как самостоятельные люди. А вот там пределом, мне кажется, циничного соглашательства является там «Справедливая Россия», которая сдала вообще нескольких своих депутатов. Ну, принцип партии никогда не сдавать своих, понимаете? Они их сдали.
Нет, подождите, то есть...
Они с ними выиграли выборы, понимаете? Нет, это я не буду называть фамилии, но они потом стали завзятыми оппозиционерами.
Вместо того, чтобы... они поменяли взгляды, к примеру?
Они ничего не меняли, они так и шли. Просто им сказали, что вот эти вот пацаны, они слишком взорвались, вы их там давайте как-нибудь это, туда-сюда, да?
Хорошо.
И они послушались.
Такой-то депутат становится, ну, так становится известно товарищем, он становится преступником. С точки зрения правоохранительных.
Я не говорю про преступников.
Нет, с точки зрения.
Я говорю про оппозиционеров, я говорю... не про Пономарева, которого уличили там и обвиняют в уголовном преступлении, я говорю про других депутатов, которые, в общем, в 2011 году выступали примерно так же, да, и сейчас выступают, только от них отреклись. Почему?
А отречься нельзя. Ну, они не могут разойтись
уже. Это нечестно. Вы шли с ними на выборы. Но вы ради того, чтобы остаться в Думе, балансируя на грани 5% проходимости, да, вы занимаетесь проституированием. Проституирование – это же цензурное слово, правильно? Вот этим вы занимаетесь для того, чтобы просто сохранить свои 5%. Потому что вы знаете, что если вы не будете заниматься проституированием, то вам эти 5% набрать не дадут.
Ну, у нас же такое общество, вот Аверон пишет.
Да, совершенно верно. Общество тоже в этом соучаствует, конечно. Да. Соучастники. Мы все соучастники, они ходим на выборы, когда, значит, позволяем их фальсифицировать. В отдельных очень случаях, конечно,
потому что выборы в целом у нас честные. Вы только что сказали, что там голосовать не за кого, они все одинаковые. А потом говорите, мы соучастники, потому что не ходим на эти выборы. А зачем ходить на эти выборы, если там все одинаковые?
Это не совсем так. На целом ряде выборов... В общем, выдвигались люди на разных этапах, на разных этапах. Ведь мы говорим о разных этапах. Выборы, они же не сводятся к тому, что когда бюллетень уже опускаешь, да? Выборы, они начинаются с выдвижения кандидатов. Потом их всех рубят, неугодных кандидатов рубят по подписям. Я помню, как это было, когда я пытался
ходить. Ну да, их подписи обычно недостаточно хорошие, да.
В политику. В одной области пришли два КГБшника, и, значит, 2000 подписей за 2 минуты зарубили. Сказали, все фальшивые. Им сказали в суде, ну как, позвольте, позвольте, мы сейчас приведем этих людей, конкретно вот этого, 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 этого. Не надо, сказать, не надо, мы же видим, что фальшивые. И все. Значит, что должно было происходить дальше в нормальной стране? Дальше вот эти люди, которые подписались за эту партию, должны бы сказать, да нас тут за кого держат вообще? Мы что, скоты, быдлы? Они выходят на площадь к местному, так сказать, этому, и говорят, да вы что там, оборзели, что ли, да? Давайте-ка все это... И они тогда бы сразу испугались. Потому что ведь вы заметили, как только начинается какое-то возмущение, довольно серьезное. Вот предскажу сейчас, что судьба Тимирязевской академии в Москве будет изменена. Почему? Потому что там было довольно много людей на митинге. Вот, они сразу начинают как-то, ну, что-то...
То есть, подождите, стрематься. Вот это 1000 человек или там 2000, это довольно много?
По нынешним временам, да. По нынешним временам, конечно.
И вот столько недовольных могут привести к тому, что принципиальное решение об огромном куске московской земли...
Понимаете, есть какая-то некая активность. Конечно, если бы пришло 20 тысяч, было бы лучше, тогда бы я точно сказал. А тут все-таки шанс появился. Вот, так и с этими выборами. Ну, вы же подписались за этих людей, да? Бывало так, действительно, подписались, а потом их снимают.
Нет, я подписался, что я не против, но а то, что у них не получилось, почему я должен за них стоять? Пусть они решают свои проблемы.
Потому что это есть гнусная фальсификация. Вы себя как избиратели, когда вас вот так цинично вытирают мордой об стол, должны за себя постоять и отстаивать свое избирательское достоинство. У нас этого не происходит.
192-й пишет, но во всем мире ведь странами управляет несменяемый истеблишмент. Выставляют вот политиков клоунов.
Ну, банальный уже пример, Исландия, да, вот это вот, когда там 300 тысяч населения, 20 тысяч населения собрали в первый день подписи за отставку премьера, хотя там не уголовное преступление. Вот, а потом 20 тысяч пришли перед этим несчастным, значит, как он там, забыл, парламентом, да, и он ушел, все, потому что это давление моральное общество. Причем там никого насилия, никто не бил витрины, не жег машины и так далее. Так и с этими, если вам дорог этот кандидат, тогда бы и кандидаты шли, понимаете, нормально. А так они что идут? Да не, ну мы там не договорились же в администрации губернской, да, нас снимут, сказали, ну не договорились, поэтому что подписи собирать, бабки тратить, не будем. Но потому что люди, люди за нас не постоят.
207-й говорит, но ведь смысл Думы, учитывая, мы же понимаем ее место в государственном устройстве, да, носит чисто отвлекающий характер, это мнение 207-го.
Ну, пока да. Пока да.
Пока?
Пока.
Это зависит от кого?
От ситуации.
То есть, тогда, получается, вот в эту Думу идти на выборы этой Думы бессмысленно?
Да нет, надо попробовать, мне кажется.
Все-таки надо попробовать.
Ну, вот, мне кажется, у кого еще запал есть, им надо бы попробовать.
Просто тут...
Есть все-таки сейчас, сколько уже, 14 партий имеют право выдвигать без подписей. В числе них, значит, две совершенно отвязные, отмороженные оппозиционные партии. Ну, одна, скажем, отмороженная совсем, Парнас, да. И ее, конечно, будут прессовать. Вот. Не разделяю взглядов, но думаю, что если кто-то разделяет, если найдут... Просто они, вот, на мой взгляд, еще не нашли повестку, с которой разговаривают с избирателем. Вот. А если бы нашли, тогда, конечно, вот избиратели, которые за ними пойдут, они должны отстаивать этих кандидатов.
Георгий Бовт, главный редактор журнала «Русский мир.ру», политолог. Сегодня в программе «Пиджаки». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 12 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Георгий Буфт, главный редактор журнала «Русский мир.ру». 617-й пишет нам: «Содержание депутатов Думы и любые выборы сейчас, ну, особое время, кризис, лишние непозволительные траты».
Не, надо тренироваться.
Но это же стоит денег. Это мышах. Правда, ну, дорого стоит.
Ну, нельзя отступать назад. Все равно надо тренироваться на этих мышах. А потом они будут пушистее, мне кажется, через там... лет 20, например. Ну, а как? Надо же начинать когда-то.
Ну, это сильно в долгую.
Ну, в долгую.
Мы так не играем.
А в России вообще надо жить долго. О, кстати, возвращаясь в космонавтике, только недавно узнал, вспомнил, вернее, сейчас статистику, да, вы знаете, сколько производит кресел для космонавтов у нас в России?
Ну, я думаю, что немного.
Сколько? Ну, сколько?
Десятки, наверное.
Два в год.
Ну, вот.
А иллюминаторы последний раз производили 10 лет назад для космических кораблей. Вот и все.
То есть мы вот теми иллюминаторами
сейчас летаем. Да, да, и 10 лет назад последний раз делали, мы с ними и летаем до сих пор.
Зато выдержка хорошая.
Ну да.
Слушайте, про эксперименты. Вот вы говорите, на мышах надо демократию пытаться как-то так или иначе возделывать, что ли, я не знаю. Вот эти праймерис «Единой России», они вызывают много шума не только потому...
Нет, пусть как... будут. Это
нет, это вы уже вперед, сказали, да, пусть будут, да. Пусть будут. Но много шума вызывает то, что в этих праймерис участвуют необычные кандидаты. Необычные для «Единой России».
Да.
Ну, тот же Борис Надеждин.
Ну, все...
Или депутат Носов, который сейчас от ЛДПР.
От ЛДПР, да.
Вот ну, как к этому относиться?
Как угодно можно относиться. Можно относиться, что вот все когда-то бывает в первый раз. Или там один раз не «Единая Россия». Да? Вот. А с другой стороны, у них нет возможности баллотироваться где-то еще. У них неплохие связи с правящей элитой. Они допущены на телеящик. Вот, поэтому они хотят попробовать реализовать свои политические амбиции. В этом нет ничего плохого. У них, в общем, может быть, нет других возможностей. Если они преуспеют, то внутри «Единой России» прибавятся, в общем, людей, которые все-таки мыслят не так, как ваша любимая Яровая.
Юрий пишет: «Но Надеждина же все равно задавит».
Посмотрим.
Хотя, может быть, дальше, пишет Юрий, пропустят для того, чтобы разбавить.
Посмотрим.
Но ведь обычно-то пытаются говорить, ну как может либерал-демократ, если про того же Носова?
А как Крашенинников, который был в СПС, руководит сейчас комитетом по юридическим, да, каким он называется точно?
По конституционному законодательству. Вот этот,
нет, это Плигин. Слово...
Это Плигин, да.
Ну, у него тоже правовой комитет. Вот, и как, ничего руководит. И вполне себе такие махровые законопроектики оттуда выходили. Ничего, нормально.
Так, вы еще не отчитались 184-му за свое участие в антисоветском перевороте 91-го года и октября 93-го.
Я?
Почему-то да.
То есть это я.
А вы участвовали?
Нет.
Странно.
Ну, вообще, готов сказать, что участвовал. Да, участвовал. Я сочувствовал антисоветскому перевороту.
Просто вместе, уж если вы будете
я сочувствовал
антисоветскому перевороту. Тут Сергей говорит, что вы еще параллельно должны сказать, получали ли вы деньги от Госдепа или от ЮКОСа, как он называет это, этническая преступность.
От Госдепа не получал, но учился в Америке.
Это плохо?
Ну, конечно, для Юрия плохо, наверное, не знаю.
Ну, это Сергей.
В 91-м году.
А в 91-м году?
Да, да.
Тогда, когда был антисоветский переворот?
Да, антисоветский переворот, а я там оказался, понимаете.
692-й пишет: а почему, как вы понимаете, Рыжков сбежал из своей партии в Яблоко?
Не договорился. Сложные организационные противоречия, неспособность вот этих людей к...
То есть это не разные взгляды, а это организационные вопросы?
Организационные, да, абсолютно глупости.
То есть ты работаешь политиком?
Амбиции, там никуда без амбиций не деваться. Кто круче, у кого длиннее, шире и больше.
Ну, это понятно, но это все-таки это такая работа. Это как вот человек может поменять работу в одном магазине на работу в соседнем магазине?
Смотрите, если он там чувствует, что у него там шансов нет, и его задавят люди, у которых, в общем, пока слабо с позиции, позитивной повесткой, то он может пойти в яблоку, которая с позитивной повесткой все-таки чуть получше. Но, с другой стороны, у яблока еще более полный швах с организационной работой.
Тут, кстати, про Яровую как раз пишут, что она из яблока.
Она была в яблоке, да, да, и деньги Юкса получала, кстати, ничего. Греховалась женщина.
Про людей, которые работу меняют. Вот Алексей Кудрин, бывший министр финансов, один из лучших специалистов в мире, занимавших этот пост. Это сегодняшние слова пресс-секретаря президента России. Надо сказать, что трудоустраивает Кудрина обратно
давно,
в Кремль.
Давно.
Не первый раз.
Не первый раз, да, трудоустраивает.
А почему? То есть, ну, реально, кроме Кудрина, некому?
Страшно коротка скамейка запасных.
То есть из одного человека получается, что ли?
Ну вот, как, наверное, есть еще люди, но больше никто не хочет. Или не может, или его не видят, например. Не доверяют.
И все-таки...
Кудрину Путин доверяет, как специалисту. Вот хорошо это там или плохо, поэтому вот это факт такой, какой он есть.
Но означает ли это, вот Путин доверяет Кудрину, да, означает ли это, что Путин придерживается тех же взглядов экономических, которых придерживается Кудрин?
Думаю, что Путин придерживается таких взглядов, которые некоторые называют праволиберальными в экономике.
Означает ли это, вот, ну, активизировавшиеся разговоры о возможном возвращении Кудрина, сегодня же он уже говорил о возможности его работы в Центре стратегических разработок.
Я думаю, что вот это верно предположение. Я думаю, что Кудрин...
Что будет... нас ждет праволиберальная политика.
Кудрин не обязательно напишет праволиберальную политику, ведь можно задать такие параметры, которые будет не очень праволиберальная политика, а такая больше центристская, например, политика. Но там не будет конфискации, там не будет, там чего не будет, одного банка государственного, чтобы остался, да, ну, еще каких-то глупостей не будет, регулирования цен не будет, вот, центрального планирования не будет. Вот этого не будет, да, поэтому...
Но есть же самые разные советники у того же президента,
да, который... Глазьев есть, например.
К примеру,
да,
Глазьев, у которого есть программа. Есть коммунисты, которые говорят, что у них есть
Коммунисты говорят, что у них есть программа, но у них нет программы.
А у Глазьева?
У Глазьева есть целостная программа. С ней С ней... Там есть стержень некий, да, а есть какая-то своя внутренняя логика. С ней можно соглашаться, не соглашаться, но она есть. Вот и все.
Но при этом в народе популярен Глазьев.
Не знаю.
Ну, да, вот тут, например, Сергей пишет: проголосуйте, где место Кудрина.
Ну, пусть он пойдет на выборы и посмотрим, популярен он в народе или нет. Глазьев
пойдет на выборы?
Ну, пусть пойдет, я не знаю. Тогда может, так сказать, популярен.
Но вы же понимаете, что Кудрин, если пойдет на выборы, то он точно будет менее популярен.
Совершенно верно. А как ведь повернуть пропаганду? Если у нас на всех телеканалах кричат о том, что вот этот вот как, экономический блок правительства или либеральный блок правительства, враги народа фактически и так далее. Не очень понятно, как это существует в одном политическом пространстве с их начальником, президентом Владимиром Владимировичем Путиным, но вот эти проповедники, они каким-то образом умеют их разделять. Хотя, если бы начальнику они не нравились, он давно бы их выгнал всех в зашей. Но, тем не менее, вот это происходит.
Но если, учитывая просто, что, ну, во многом экономическая политика сейчас, это политика так или иначе связанная с именем Кудрина, поэтому если его возвращение, работа над какой-то новой экономической политикой, ведь означает возвращение к той же самой. Что нового может придумать Кудрин, если он уже был?
Ну, в России вообще главное не экономика уже давно, а политика.
Что это значит?
Первый пункт – это судебная реформа. Вот. Прежде чем заниматься какой-либо экономикой, надо заняться реформой судебно-правовой сферы в России. Чтобы не отнимали бизнес рэкетом, да? Чтобы суды выносили правосудные решения в отношении бизнесменов. Ну и всех остальных, разумеется, тоже. Чтобы не было позвоночного права в суде, чтобы суды стали независимы, чтобы они занимались защитой частной собственности, прости Господи. Ничего этого пока нет. Чтобы силовые органы не лезли в экономику, чтобы они там не занимались тайным бизнесом, ну, назовем его игорным, в широком смысле этого слова, да, не крышевали, не отжимали и не заводили дел по надуманным предлогам. Это ведь все происходит.
Вот.
Поэтому хоть ты Кудрина сажай, хоть нас с вами посади, хоть, значит, Джеффри Сакса пригласи, они могут написать все, что угодно. До тех пор, пока не будет политическая воля это изменить, они абсолютно вольны писать все свои писачки по поводу всяческих преобразований.
Когда будет политическая воля? Просто многие уже думают, что...
Когда жареный петух клюнет в четверг в одно место.
Нет, но при этом политическая воля же вроде как была, уже пытались так или иначе говорить о независимости судейской.
Пытались говорить, но...
Но не случилось.
Не договорили до конца.
Ну, может быть, общество к этому просто не готово?
Да, общество.
Как можно насадить независимость?
Нет, именно насадить.
Ну, да, получается,
скажем,
так.
Ну, скажем, ведь общество там Британии 19 века разве было готово к независимости судей? Или там общество Пруссии, разве было готово к тому, что король говорил, что ничего, что если я проиграю суд крестьянину в земельном вопросе? Общество тоже было не готово, оно было готово к тому, чтобы слушать и смотреть в рот королю. Это было навязано сверху. И роль правящей элиты заключается как раз в том, что такие вещи, как уж судебная эта реформа, навязывать именно сверху, что должны быть все равны перед законом, и Сердюков, и виолончелист какой-нибудь, значит, и любовница Сердюкова, и простой, значит, этот самый, кто
там. Но это же нельзя вести приказом.
Можно.
Как?
Можно.
Вот прямо приказ вот выходит с утра, и все. И
да.
Судья, который вчера принимал 99 да. обвинительных приговоров...
Можно сменить судей, которые проститутки, значит, провести кадровую чистку судейской системы и назначить больше, кстати, не исследователей, судьи же идут у нас 90% исследователей, назначить больше из адвокатов. Это все давно написано. Проекты судебной реформы в начале 2000-х годов, они все были написаны. Там было говорить о том, как должен осуществляться кадровый рост, как, значит, председатели судов не должны влиять, как у них убрать рычаги давления на судей, членов коллегий. Ничего этого не сделано, хотя можно было сделать, понимаете? Можно
Теперь
было
о засилии силовиков, раз уж вы заговорили, просто тут многие как раз усиление и так имеющегося засилья связывают с появлением Росгвардии,
да.
которую до вчерашнего дня называли Нацгвардией.
Да, Нацгвардия, а сегодня Росгвардия.
Что это?
Рос лучше. Ну, видимо, слово «нац», оно, во-первых, ассоциируется с Национальной гвардией США.
Или Украины.
Или еще хуже, Украины. Или вообще слово «нац», корень «нац», оно вообще не очень приятно. Вызывает неприятные ассоциации с каким-нибудь... Ну, кто-нибудь додумается вообще до нацизма еще так.
Так Росгвардия — это для чего?
Лучше.
Звучит лучше.
Для чего? Для того, чтобы у Виктора Золотова, давнего соратника и достойного человека, силовика, была своя силовая структура. Принцип «разделяя властвуй» в отношении силовиков, он никто его не отменял. Поэтому Владимир Владимирович демонстрирует блестящий политический менеджмент.
То есть конкуренция силовиков будет
Должна быть,
выше.
Конечно, потому что, ну, гипотетически, представим.
От этого она будет выше?
Конкуренция?
От появления Росгвардии, да.
Конечно, будет выше, они будут между собой немножечко интриговать, чуть-чуть, потому что если они начнут много интриговать, то им начальник даст по башке и правильно сделает, а чуть-чуть можно.
Но это тот уровень, который необходим.
Вот смотрите, что происходит между Следственным комитетом и Генпрокуратурой.
Мы как раз прекрасно это видим.
Вот, вот. И что, лучше стало? Ну, лучше. Лучше.
Вы думаете, что
Конечно.
Лучше?
Конечно. Во-первых, появляются периодически сливы на тех и на других. И это наш российский check and balance, извиняюсь за выражение. То есть сдержки и противовесы. Других сдержек и противовесов у нас нету. Понимаете, это как на заре антисоветской власти олигархи и их грызня между собой были гарантией свободы слова. Только другой-то не было. Вот так и сейчас.
Но смотрите, 207-й пишет, независимость судейская оборачивается их тотальной зависимостью от кошельков толстых.
Да при чем здесь кошельки? Не нужно же путать независимость с уголовным преступлением. Ну, это все ловится, это все отслеживается, это все сажается.
Нет, ну подождите, если мы говорим, что позвоночное право действует, и, значит, у нас есть претензии, предположительно, есть претензии к каким-то из приговоров, выносимых судьями, они тоже должны нести за это ответственность? Но это же не происходит.
Кто?
Ну, судьи.
Судьи?
Ну, да.
Ну, гипотетически можно представить себе время, что оно наступит, когда они и понесут такую ответственность.
Просто, когда-то в другом месте.
Когда-то, да.
Ну, такая 207-й про сейчас пишет. В нынешних условиях независимость обернется зависимостью от толстых кошельков.
Нет, не обернется. Ну, еще раз говорю. Все параметры судебной реформы и независимости судей, как от власти, да, ну, конечно, не до беспредела, да, так и от кошельков, она была прописана. Понимаете? Была прописана. Потом ведь судья уже не один. Есть же ведь, понимаете, высшие инстанции, да? И система отбора судей. Я же говорю, система
так
отбора,
это все есть и сейчас.
Апелляция, понимаете? Но не работает.
Но вдруг заработает по указу.
Председатели судей контролируют судей. У них есть рычаги определенные контрольные, да, как они, как наказывают виновных судей, которые выносят неугодные приговоры, как их давят, понимаете, откуда рекрутируют судей. Это тоже важно. Вот когда судьи на 90% идут следователи за обвинители, у них обвинительный уклон. А когда они идут, во всех странах мира большинство судей идут из адвокатов, а у нас судьи идут из вот этих девочек-мальчиков, которые сидят, протоколируют там, понимаете. Да, стенографисты.
Это известная история.
Известная история.
Слушайте,
да? не должно быть такого.
Раз вы говорите
о мировой
практике. А у нас
наоборот, вопреки вот этим советам, что больше брать судей из адвокатов, да, у них опыта больше, грамотность больше.
То есть советы есть.
Наоборот, были такие советы. Наоборот,
но
их меньше
равно,
стали
правильно.
Еще меньше брать из адвокатов.
Но вы говорите, по указу завтра наступит светлое время.
Ну, так это нужно сделать, нужно эту систему внедрять сверху. Я не говорю, что именно указ. Указ должен быть, но система должна внедряться сверху. Должна быть узкая сплоченная группа единомышленников, извиняюсь за выражение, которая будет проводить это, навязывать обществу, которое не готово, и оно не должно реформировать судебную систему. Это не вопрос большинства и голосования, это вопрос элиты правящей. Это как с наукой, понимаете? Они должны понять, что наука и хорошее образование – это то, что нужно обществу. Они должны понять, что хорошая судебная система...
А если не поймут?
А если не поймут, тогда все.
Тогда все.
Тогда так, пушистый зверек.
Дальше. Слушайте, где-то... А вот, 692-й спрашивает. Ну, вы часто апеллируете к мировому опыту, и он спрашивает, а что, где-то в мире все равны перед законом? Ему смешно.
Почему смешно? Ну, почему смешно?
Но смотри... он предполагает, что не везде в мире, точнее, везде в мире не равны.
Конечно, конечно, мы говорим, что есть давление больших денег, тем не менее. Но смотрите, как сейчас даже из-за каких-то 30 тысяч фунтов жалких выкручивается этот Дэвид Кэмерон, понимаете? И какая там пошла вообще нешуточная возня вокруг этого. И кончится, может, это для него на самом деле плохо. Вы посмотрите, сколько людей идут в отставку только по каким-то моральным, по моральному давлению. То есть там премьер Исландии ушел там, и так далее. Вы посмотрите, что сейчас в коррумпированной Бразилии тоже дозрели до импичмента президенту. Потому что она проворовалась.
Но у нас бы пошли в отставку, а у нас все равно один Кудрин останется.
Ну, Кудрин тоже не идеальный человек, правильно? Должны быть еще
другие. Нет, мы говорили о короткой скамейке.
Да, она короткая, да. Потому что возвращаемся к началу, потому что не работает система отбора кадров и конкуренции кадров, и воспитания кадров. Не работает. Это все друзья, значит, близкие, соратники по кооперативу, ну, кого-нибудь там.
Успейте задать вопрос, уже с такими вот подписями приходят сообщения от наших слушателей. А Кадыров получит очередные миллиарды, которые просит, спрашивает 413-й?
Это необходимое. Давайте посмотрим. Есть альтернатива Кадырову? Нет. Значит, с точки зрения содержания Чечни в управляемости, нет ему альтернативы. Поэтому это вопрос торга. Какие-то миллиарды он получит.
Теперь Сергей спрашивает, а получать деньги от Браудера, Сороса и ЦРУ, это хорошо
собачья.
Или плохо?
Я считаю, что тот сюжет был абсолютно сфальсифицирован.
То есть вы не ожидаете, вы просто так очень четко это говорите, а...
Вот, кстати, проверка
Завтра же, по-моему...
Проверка...
Полная эта версия будет только завтра.
Ну, замечательно.
Или уже все понятно?
Проверка судебной системы на объективность. То, что я видел, значит, мне это показалось абсолютным фейком, то есть высосанным из пальца. И сфальсифицирован, причем довольно топорно. Посмотрим, как вот судебная система независимая отреагирует на это. Может быть, я ошибаюсь, может, это не так.
А на каком основании вы говорите?
На субъективном,
естественно. То есть вот вы смотрите, и прямо вам кажется, что это абсолютно...
Ну, мне кажется, что там английский язык неграмотный, что там даты не совпадают, например. Пусть они докажут это, что это... Ведь,
ну, Георгий Георгиевич, ну, случай... титры были неудачно сделаны, ну, правда.
Ну, и замечательно. Дело в том, что ведь, когда дело о клевете, вы знаете, да, наверное, то не тот, кто...
Тем более, вот видите, Юрий пишет на канале YouTube,
должен,
телеканал,
да?
«Россия», все уже убрали,
ну,
все шероховатости.
Ну, замечательно, дело о клевете. А теперь представьте, что это Навальный сделал такую передачу о ком-нибудь, например, о Путине, да, чтобы далеко бы он ушел. Вот ведь вопрос о независимости судебной системы. Понимаете, а дело о клевете, там тот, кто выставил материал, он должен доказывать, что он прав. А тот, кто требует сатисфакции и оправдания, он ничего не должен доказывать. Поэтому они должны теперь доказывать, что то, что они там стерли, это на самом деле было правильно.
У Клинтона начальник штаба лоббирует, берет взятки от СБРФ, и ничего, лоббизм это отказы...
Не берет.
Это ну, те не, же откаты 005
это дело, не надо так. Значит, это пиар-контора, которая работает на много фронтов, как и у нас многие работают. Они работают и на депутатов на выборах, и на там корпорации и так далее. Поэтому один заказ это от «Газпрома», по-моему, да? И нет, какой-то структуры «Газпрома» или Сбербанка, а другой заказ – это от Клинтона. Ну что, значит, ее считают, заказчики считают ее адекватной пиар-конторой, чтобы решать такие вопросы.
Георгий Бовт, главный редактор журнала «Русский мир.ру», был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
До свидания. Вам спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята – «Пиджаки».